Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрый день. Новая неделя начинается, а лица все старые в студии. Сидят Павел Казарин.
Юрий Мацарский. И голоса тоже прежние.
Голоса все те же. У тебя что-то, правда, пободрее голосок, чем был в пятницу. Ты в пятницу был как-то совсем грустен.
У меня был пятничный голос.
А у тебя не только глаза по-разному горят, у тебя и голос по-разному звучит в зависимости от дня недели.
Да, это набор интонаций «неделька».
Сегодня ты включаешь режим «Весельчак», я так понимаю.
Ну, сегодня я включаю режим «Два выходные за спиной», и в целом мне не мучительно больно за то, как я их прожил.
Выспался, нагулялся.
Если я дальше продолжу перечислять, то ты напишешь заявление в национальную полицию, а мне эти проблемы ни к чему.
Я так и думал, что ты чем-то противозаконным занимаешься. У тебя лицо такое.
Ну, немножечко аморальным.
Человек, который, ну вот явно знает толк во всяких таких вещах, о которых в эфире не принято говорить.
Это мне говорит человек, который посидел в подвалах у боевиков как минимум трех континентов.
Ничего подобного, никаких не боевиков. Боевики меня по подвалам не держали. Меня как раз вполне себе официальные власти держали, такие как твой любимый Александр Григорьевич Лукашенко.
Ого! То есть все-таки ты и там отметился-таки.
Я же рассказывал, как я в КГБ ночевал в эфире. Мы же обсуждали. Тебе нужно больше отдыхать. Знаешь, как врачи говорят, больше гуляйте, больше отдыхайте. Что вы так себя доводите, Павел? Чем вы занимаетесь целыми днями, что у вас такие провалы в памяти?
Я занимаюсь чем-то предосудительным именно для того, чтобы смотреть на вас с чувством собственного превосходства. Потому что, ну да, каждый развлекается как может. Юра сидит в тюрьмах КГБ. Самых разных режимов по всему миру. А я, соответственно, вот
не
грешу.
Сижу.
Не сижу, да.
Александр Григорьевич у нас сегодня будет, я так понимаю, мы к нему сегодня подойдем, потому что не можем не подойти. Нужно напомнить, что он уже прилетел в Сочи для того, чтобы проводить переговоры с Путиным. Туда не пустили журналистов на эту встречу. Даже если бы и пустили, то пустили бы специально обученных таких людей, которых журналистами-то назвать сложно. Ну, в общем, речь идет о следующем. И об этом, кстати, пишут, я посмотрел, Financial Times пишут издания, например, Аль-Джазира, кто-то еще, по-моему, Аль-Джазира, я не помню, кто мне еще попадался, что, в общем, главная задача этого самого визита Александра Лукашенко в Россию, это условия продолжения существования залога. А мы напомним, что Лукашенко в свое время оставил в залог в Кремле суверенитет и независимость Беларуси. То есть, и вот он пришел продолжать договариваться о том, как, под какой процент, на каких условиях этот суверенитет останется в залоге.
Мне в этом смысле любопытно было читать заявление лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая заявила, так обращаясь к российскому президенту, что о чем бы он, соответственно, с Лукашенко не договорился, это не будет иметь законной силы, потому что мы считаем все договоры, которые подписаны Александром Лукашенко, нелегитимными, мы будем их пересматривать и так далее. И ты знаешь, на самом деле, на фоне вот довольно-таки вот вегетарианских предыдущих заявлений белорусской оппозиции, это прям звучит как вызов.
С одной стороны, это звучит как вызов, а с другой стороны, есть же опять заявление от оппозиции белорусской, в которой просят помочь, просят Путина встать на сторону народа, объясняют, что если он это сделает, он станет героем Беларуси. Новый, освобожденный от Лукашенко Беларусь. И я, в общем-то, я даже осудить никого не могу. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, в каком положении оказались сейчас люди в Беларуси, и в первую очередь те, кто либо активно участвует в протестах, либо те, кто их поддерживает. Они, с одной стороны, прекрасно понимают, что Путин — это не тот человек, с которым можно и нужно договариваться по-хорошему. Что он действительно представляет опасность и для суверенитета, и для свободы людей, и для их жизни. Что он действительно может и танки отправить, и разбомбить какой-нибудь, не дай бог, конечно, Гродно, как он разбомбил Луганск и Донецк. Но при этом они считают, что его можно попытаться уговорить не делать это.
Ну, это примерно как тигра уговаривать не есть мясо. Мне вообще в этом смысле, ты знаешь, я с одной стороны понимаю вместе с тобой, наряду с тобой, почему белорусская оппозиция так делает. Ну, потому что, понимаешь, ведь что делает белорусские протесты массовыми? Потому что люди, которые выходят на них, они четко знают, против чего они выходят. И вообще протестная повестка, когда ты выходишь против чего-то, она объединяет куда лучше, чем позитивная повестка. Вот когда люди выходят на улицу, потому что они устали от лжи, от фальсификации выборов, устали от того режима, который выстраивает Александр Лукашенко в стране, они едины. Вот когда их спрашивают, против чего выходят, ну, наверное, все говорят, вот, мы выходим против лжи, против Лукашенко, против вот насилия и так далее, и так далее. Но при этом, если начать людей спрашивать, за что они выходят, какую бы обновленную Беларусь будущего они хотели бы видеть, наверняка в этот момент начнут рождаться противоречия. Точно как люди, которые выходили на Майдан протестовать против Виктора Януковича, у них у многих была разная картинка желаемого будущего. На Майдане бок о бок стояли ультраправые, которые хотели такой независимой Украины, которая даже не вступает в Евросоюз, которая придерживается, например, консервативных взглядов на семейные ценности, против там, однополых браков, за там, участие церкви в жизни общества и так далее. И рядом, бок о бок с ними стояли, например, либералы украинские, которые, наоборот, хотели интеграции Украины в европейское сообщество, привнесение либеральных ценностей. Если бы эти люди между собой начали бы разговаривать в момент Майдана о картинке завтрашнего дня, о том, какой должна быть идеальная Украина будущего.
Они бы никогда не договорились.
Не договорились и, скорее всего, поссорили. Но была фигура, которая их объединяла. Эта фигура имела имя Виктор Янукович, протест против которого объединял людей разных возрастов, разных географий, разного прошлого и разных взглядов на будущее. Точно так же, как сейчас, протест против Лукашенко объединяет на улицах Беларуси самых разных людей. И поэтому понятно, что белорусская оппозиция пытается избежать любых разговоров о завтрашнем дне, о том, какой будет идеальная Беларусь будущего, с кем она будет дружить, на чьих орбитах она будет вращаться, вот для того, чтобы, наверное, не потратить это белорусское единство ситуативное, которое возникло после сфальсифицированных президентских выборов. Но проблема в том, что рано или поздно белорусской оппозиции придется давать ответы на вопрос, какой будет Беларусь будущего.
И сейчас есть не только очевидная опасность, не только опасность вторжения, не только опасность аннексии Беларуси Российской Федерации, но и неочевидная, однако не менее пугающая очень многих белорусов опасность. Об этом через пару минут.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Да, говори.
Срывание масок ты обещал.
Да, обещал. Я с небольшой предысторией. В Киеве время от времени происходят неофициальные встречи представителей белорусской оппозиции. Например, приезжает господин Санников, который был кандидатом в президенты, который после этого попал в тюрьму и, в общем-то, был выслан из Беларуси. Приезжает Ната Радина, которая основатель и главный редактор сайта «Харти-97». У нее похожая история была, как раз ее покидание родины, ее тоже арестовали, тоже вынуждена она была уехать из страны. И я на какое-то время от времени приходил на эти встречи, на какой-то из этих встреч спросил: ребята, а вот если мы представим, что Лукашенко сам говорит, так, я наигрался в последнего, на самом деле предпоследнего, но это детали, диктатора Европы, я хочу организовать поворот страны в сторону Европы, я хочу потихонечку снижать влияние России на процессы внутри своей страны, и, в общем, об этом объявляю, разворачиваюсь и ухожу. И мне объяснили следующее, что по самым таким скромным оценкам 90% представителей спецслужб белорусских и сами не допустят этого. Они сами скорее отрекутся от Лукашенко и устроят какой-нибудь переворот, будут хлебом солью встречать российские танки, но не позволят белорусской власти нынешней совершить очевидный, по крайней мере, очевидный и такой окончательный поворот в сторону Европы. И это действительно пугает, если люди говорят о том, что это самые оптимистичные оценки. 90% сотрудников спецслужб и, вероятнее всего, офицеров армии не хотят поворота к Европе.
Тут еще другая особенность. Дело в том, что вот даже когда шел Майдан, многие наши коллеги, они писали, что в случае победы Майдана, а тогда, условно говоря, там, в ноябре, в декабре очень сложно было вот как-то всерьез и говорить о том, что Майдан обречен победить, и Янукович обречен проиграть. Так вот, многие коллеги, которые как бы писали о том, что будет завтра, они говорили, мы должны понимать, что в любом случае, даже в случае победы Майдана, победителям достанется страна, которая разорена, из которой, скорее всего, будут выведены деньги с казначейских счетов, которая окажется в очень тяжелой ситуации. Скорее всего, гривна будет дешеветь, доллар будет дорожать и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, в случае победы белорусского протеста произойдет то же самое, потому что в значительной степени Александр Лукашенко за 25 лет своего правления он подсадил Беларусь на иглу ренты. Вот ренту Беларусь получала от России за счет вот этих вот разговоров о лояльности, разговоров о братских государствах, союзных державах и прочим, прочим, прочим. И эта рента доходила, ну, в последние годы до 20% ВВП. Условно говоря, Россия держит Беларусь, ну, как бы вот на крючке экономического выживания. Она в любой момент может этот рубильник опустить. И если к власти в стране приходят люди, в лояльности которых Москва не уверена, то она может погрузить Беларусь в пучину прозябания и так далее. Единственный выход из этого — это такие вот массовый приход иностранных инвестиций, тот, через который в свое время прошли, там, я не знаю, Тайвань, Гонконг, там, другие государства, другие экономики, Южная Корея и так далее. Но приход инвестиций, он, во-первых, не одномоментен. Это история, которая растягивается во времени. И в этом смысле, конечно, я понимаю, почему там лидеры белорусских протестов пытаются вот между капелек проскочить, с одной стороны, посылая своим сторонникам надежду о том, что мы хотим быть с Европой, с другой стороны, пытаясь умилостивить российского тигра, заверяя его в том, что вот как бы мы для вас враждебными не будем. Но это история про то, что, знаешь, чуть-чуть беременным быть нельзя. И...
Ну вот не быть нельзя, и рано или поздно, ты уже сам об этом говорил, рано или поздно надо будет и определяться со своим отношением к происходящему в стране и вокруг нее, и в конце концов вставать на какие-то четкие, понятные позиции. Не прыгать, вот мы сегодня с Европой, но и вас, Владимир Владимирович, мы вот прямо уважаем, а встать в определенную понятную позу. Мы с Европой или мы вот там, где над Европой смеются, где Европу презирают, где свобода — это оскорбительное слово, и где, в общем-то, права человека — это тоже насмешка.
Да, но одновременно, ты понимаешь, я ведь прекрасно понимаю, что прямо сейчас требовать от белорусов какой-то вот окончательного ответа, кто они, где их место, требовать от них категоричных утверждений, на которые способны сегодня украинские многие политические деятели, но на которые подчас не способны сегодня белорусские политические деятели, это тоже с нашей стороны, знаешь, такое отчасти завышенное требование.
Мы с тобой не требуем.
Да, потому что Украина к нынешней своей вот значительной степени определенности по отношению к России, в отношении собственной истории, она шла довольно долго. И этот процесс растянулся и на 14-й, и на 15-й, и на 16-й год, и так далее, и так далее. Мы по этой дороге идем в значительной степени, вот если брать в качестве точки отсчета второй Майдан, ну, уже 6 лет. А Беларусь только-только вот на этот путь начинает потихонечку к нему как минимум присматриваться. Но, с другой стороны, то, что она начинает к нему присматриваться, это уже хорошо, потому что год назад всерьез о том, что на территории современной соседней страны будут конкурировать два проекта, один из которых называется «Белоруссия», а другой называется «Беларусь», ну, могли бы, наверное, поверить в вероятность подобного только единицы.
Будем о конспирологии говорить в связи с белорусской темой. Прям вот ты я напомню, что мы в одной из самых первых программ говорили о том, что мы будем всячески бороться с конспирологией, но бороться же можно в том числе и рассказывая о разных конспирологических историях. А вокруг белорусского протеста и вокруг Александра Лукашенко этой конспирологии уже сделано столько, мне кажется, прям вот скоро будет конкурировать с пирамидами Хеопса, Александр Григорьевич.
Жду не дождусь.
Ждем.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Олександр Лукашенко і його окруження вот в ходе этой нынешней избирательной кампании, которая привела к кризису, уже тогда, еще до выборов, начал использовать конспирологию. Ну вот, например, не пустили на избирательные участки независимых наблюдателей, потому что в ЦИКе, который полностью, мы это все прекрасно понимаем, контролируется Лукашенко и его людьми, сообщили, что под видом наблюдателей независимых проникают какие-то криминальные элементы, которые заставляют остальных несчастных членов избирательных комиссий фальсифицировать результаты выборов. Именно поэтому, для того, чтобы не допустить подтасовки результатов, решили ограничить число наблюдателей, вообще не пускать независимых наблюдателей на участки. Вот такая вот конспирология была. А дальше конспирология пошла по нарастающей. Я напомню, что и НАТО хотело вторгнуться, да, в Беларуси, поэтому Лукашенко приводил в повышенную боевую готовность армию и отправлял ее куда-то там на западные границы. И американцы бомбу хотели атомную сбросить на Минск, поэтому Лукашенко бегал с автоматом вокруг одной из своих резиденций, наверное, намереваясь ее на подлете сбить из автомата без рожка. То есть, судя по всему, еще и не заряженного, а если и заряженного, то, естественно, одним патроном. Но конспирологии есть не только у сторонников Лукашенко и не только у самого Лукашенко. Есть интересное, как мне кажется, стоящее упоминание и конспирологии у его противников. Вот я сейчас к чему подвожу. Александр Лукашенко поехал на встречу с Путиным не в Кремль, да, что было бы логично, полетел не в Москву, а полетел он в Сочи. В Сочи, как выяснилось, на Красной Поляне, я так понимаю, это какая-то местность либо в самом Сочи, в городе Сочи, либо где-то поблизости, есть территория Беларуси. Как выяснилось, еще в 2009 году Путин с Лукашенко обменялись территориями. То есть Беларусь дала какую-то там сколько-то гектаров своей территории России в подарок. Россия в ответ предоставила несколько гектаров в своей территории Беларуси. В итоге выяснилось, что сейчас Беларуси принадлежат какое-то количество гектаров, в том числе вот в Сочи, вокруг города и так далее. Там есть какой-то санаторий, кстати, тоже называется Беларусь. И есть одна из многочисленных резиденций Александра Лукашенко, как раз там расположена. Вроде бы как это в Сочи, но на самом деле это территория Беларуси. Так вот, конспирология гласит, что туда выманили Лукашенко для того, чтобы он уже не вернулся назад в Беларусь. Что вот он поехал как раз туда, надув щеки, а уже назад не вернется. Останется там в своей маленькой Беларуси на каком-то этом своем дачном участке.
Да, ну не верю я.
И я не верю. Но мы должны были озвучить эту конспирологию.
Ну, не знаю.
Не должны?
Не должны были.
Не должны были.
Ладно, уже озвучили, уже поздно
уже
об этом
озвучили.
Говорить. В любом случае, ты знаешь, я искренне считаю, что вне зависимости от того, чем закончатся белорусские протесты, победят ли они или потерпят ситуативное поражение, на самом деле это история про рождение политической нации. И эта политическая нация, она, память о ней, она все равно продолжит существовать вне зависимости от того, как вот ситуативно судьба белорусского протеста будет развиваться. Потому что, на самом деле, национальный миф, он складывается не только из побед, он складывается в том числе из поражений. И то, что в середине прошлого века повстанческая борьба АУН-УПА, она потерпела поражение, Советский Союз смог ее подавить, смог ее победить. Тем не менее, это не стерло из памяти украинцев мечту об Украине, мечту о другой не советской стране, о другом не советском способе существования. И в 91-м году все это вновь родилось. И поэтому повторюсь, политическая нация и память о ней, она складывается не только из побед, но и из поражений. Поэтому сам по себе белорусский протест — это история про то, как на наших глазах рождается еще одна нация в Восточной Европе.
Но ты не спеши ты сразу насчет поражения говорить. Обрати внимание, насколько жестко действовали последние два дня, как раз в субботу и воскресенье, силовики белорусские. И огромное количество журналистов задержали, и стреляли, и светошумовые гранаты. И вот совершенно очевидно было, что они получили приказ, ну вот любой ценой заставить людей или замолчать, или вообще уйти с улицы и забыть о протесте. Как мне кажется, это как раз было вызвано желанием Лукашенко накануне переговоров с Путиным продемонстрировать, что он, в общем-то, и сам-то с усами, он может навести порядок, и именно поэтому... какие-то очередные подачки со стороны Москвы должны быть не такой уж большой ценой ему даны. Но у него не вышло, у него не получилось. Около 200 тысяч человек вышло в одном только Минске на улице, а уж в целом по стране, в целом по Беларуси мы видели фотографии, видео. Действительно, это был один из самых масштабных протестов за вот все время кризиса политического нынешнего в Беларуси.
Беларусь будем и дальше отслеживать, будем дальше ее обсуждать, но сейчас время возвращаться в Украину. Друзья, вот так уж сложилось, что мы с Юрой в том числе всматриваемся в новости с аннексированного полуострова. И там, на самом деле, вот водяное неперемирие, оно только лишь набирает обороты, потому что кризис, связанный с обмелением водохранилищ, он продолжает сказываться на жителях аннексированного полуострова. Воду подают по часам, качество воды оставляет желать лучшего. В некоторых районах Симферополя и других крымских городов из крана течет вода, которая к воде имеет, ну, к категории чистой воды имеет весьма относительное, собственно, то есть ее очень сложно назвать чистой и питьевой. Вот, и вопрос, который возникает у всех, закономерный вопрос, вот стоит ли ждать очередного витка давления со стороны Кремля на Банковую с тем, чтобы вынудить украинскую власть поставлять воду по Северокрымскому каналу.
Я тебе сразу отвечу на этот вопрос. Вот давай. Сразу. Конечно, стоит ждать. Конечно, будут в очередной раз и руки выкручивать, и выдумывать какие-то очередные обвинения нелепые, и ссылаться на какие-нибудь часто вообще существующие только где-нибудь в голове у Марии Захаровой международные соглашения, конвенции и так далее.
85% воды в Крыму пресной поставлялось по Северокрымскому каналу и перестало поставляться в 2014 году, когда Украина перекрыла вот как раз-таки эти поставки. Любопытный момент, вот об этом пишут наши коллеги с сайта Крым Реалии. Дело в том, что они пишут о том, что сам Северокрымский канал, по сути, последние 6 лет не обслуживался. Поэтому если просто вот, ну, как бы там, подойти и дернуть за какой-то рубильник, то это абсолютно не означает, что вода по Северокрымскому каналу, соответственно, потечет наполнять крымские водохранилища.
Ну, его надо чистить, приводить в надлежащее там техническое состояние и так
далее. Безусловно. И по разным оценкам этот процесс может занять, ну, до года, по большому счету. Потому что там же не только... То есть вода в Крым идет не самотоком из Днепра. Нужно понимать, там есть ландшафтные неровности и есть ряд насосных станций, которые вот должны... ну, условно говоря, помогать воде преодолевать эти ландшафтные...
Да ничего они никому не должны. Что ты как российский МИД заговорил? Они должны будут тогда, когда Крым деоккупируют.
Я про другое говорю. А вода в Крым не течет самотоком. Есть насосные станции, которые без
сбил
работы...
Тебя.
Без
сбил работы, тебя. Да. А я вот специально это сделал, хочу честно тебе сказать. Потому что ты как-то так вот прям технически правильно все начал рассказывать, что я посчитал необходимым сбить тебя, чтобы ты не выглядел уж слишком умным на моем-то фоне.
Давай продолжай.
А что продолжать? Я хочу вот что сказать. Сейчас мы должны будем сделать короткий перерыв, но потом я хочу, чтобы мы с тобой, знаешь, как выступили. Ты будешь как вот с позиции российского МИДа, будешь мне объяснять, а я буду вот с позиции, скажем, украинского МИДа. Ты будешь мне объяснять, почему мы должны в Крым дать воду, а я буду тебе объяснять, почему никто никому ничего не должен. Вот попробуем так вот сделать?
Ну, мне... Давай попробуем.
Давай так попробуем, но только вот сейчас передохнем и начнем.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Значить, ми представляємо, що Павел Казарін на самом деле не Павел Казарін, а здорово похорошевшая и слегка протрезвевшая Мария Захарова, представитель российского МИД. Ну, а я такой безымянный представитель, собственно, противной стороны украинского МИД. Итак, Мария Захарова говорит, верните воду, вы подписали все конвенции, вы обязались, вы... Это пытки. А я вполне логично говорю, уходите, потому что есть, в общем, прямое, простое правило. Не можешь содержать оккупированную тобой территорию, разворачивайся, уходи, отдавай законному хозяину.
А я говорю, мы со своей стороны объявим, что Украина проводит геноцид мирного населения тем, что ограничивает доступ к пресной воде.
А я напомню, что вы примерно такие же байки с 2014 года распространяете. У вас и мальчики распятые на каких-то там досках для объявлений были, и геноцид русскоязычного народа, и бомбили всех подряд, и по два раба, и по клаптику земли раздавали. Вашим байкам уже даже собственные ваши ватники не верят. Поэтому не надо. Спасибо большое. Рассказывайте все, что хотите.
Ну, а я со своей стороны говорю, ну, вы хотите дождаться того, что больницы Крыма будут переполнены людьми, которые там отравились водой низкого качества, которые, соответственно, рост каких-то числа заболеваний из-за несоблюдения санитарных норм, и вы учтите, что мы все это будем сваливать на вас.
А я скажу, а вы перестаньте, например, отправлять их там нетов, танки, самолеты и все что угодно в Сирию, в Ливию, на Донбасс. И на сэкономленные деньги, ну, например, купите пару-тройку опреснителей воды для того, чтобы, значит, не убивать людей, а наоборот, спасать им жизни в больницах, в школах, где угодно.
Ну, я этого тебе вслух. Я, будучи, условно говоря, там, российским МИДом, вслух не скажу, но про себя подумаю, что проблема любого опреснителя в Крыму, что для него нужно совершенно неимоверное количество электроэнергии. Это количество электроэнергии в Крыму попросту отсутствует, а по энергомосту, который переброшен с территории Краснодарского края, это количество, насколько я понимаю, просто нереально загнать на территорию полуострова. Поэтому опреснитель не выход. Для него нужны такие энергетические мощности, которые сейчас в свободном доступе на территории аннексированного полуострова попросту не находится. Подумает про себя представитель российского МИДа, а вслух скажет о том, что, соответственно, ах, вы... Понимаешь, в чем...
Подожди, я хотел сказать, да. Что, по-моему, Мария Захарова за всю свою жизнь никогда такой длинной, осмысленной фразы до конца не произносила.
Ты же знаешь, в чем проблема? Вот в чем проблема любого обсуждения темы поставок воды в Крым? Этот разговор между российским МИДом и украинскими властями никогда, скорее всего, публичным не будет. А будет он не публичным происходить на обочине, на периферии, например, там, переговорного процесса, связанного с обменом удерживаемыми лицами. Когда, например, представитель российского МИДа будет приходить к представителю украинского МИДа и говорит, ребят, ваш там президент что-то говорил о том, что он хочет вернуть там украинцев на родину.
Так вот, еще вам 20 человек вернем, а вы нам давайте воду.
Воду, например. И в конце концов, понимаешь, в Кремле же прекрасно понимают о том, что Владимир Зеленский, он озабочен вопросами собственного рейтинга. Он никак не понимает, почему этот рейтинг не падает, если он не похож на своего предшественника. И наверняка на Банковой воспринимают вот обмен удерживаемыми лицами как один из важных элементов в политической повестке президента. И вполне может быть, что российская сторона будет ловить украинскую сторону на крючок именно в вопросе вот дальнейших обменов. И, например, будет увязывать обмен с готовностью или неготовностью Киева, например, вести переговоры о поставках воды в Крым. Может такое быть? Не исключено.
Мне еще любопытно во всей этой истории с водой в Крым это постоянное изменение позиции Кремля. Потому что сначала, ты же помнишь, как они кричали, да не нужна нам эта вода, да обойдемся, да вообще что вы. И тот же самый Аксенов, который сейчас рассказывает про геноциды и грозит какими-то международными трибуналами, он же поначалу писал и рассказывал о том, что да сами этой водой, сами залейтесь, утопитесь и тому подобное. Теперь же выясняется, что совсем не так, и что теперь вода так нужна, что можно пытаться пугать какими-то там, значит, международными трибуналами, которые, в принципе, вряд ли-то существуют.
Ну, вообще ситуация патовая. Понимаешь, в чем проблема? Вот если, например, Москва продавит и продаст Киеву идею о том, что вы возобновляете поставки воды на полуостров, а мы там в обмен там согласимся на обмен пленными... то если Киев поставит перед собой задачу, то продать общественному мнению идею поставки воды в Крым, на мой взгляд, будет значительно легче, чем продать идею не поставки воды в Крым. Ну, потому что продавать идею возобновления водоснабжения полуострова можно через гуманитарную тематику. Говорить о том, что там, соответственно, люди испытывают нехватку воды, соответственно, Украина должна заботиться и так далее, и так далее. А идея продать... А вот как продавать идею непоставок воды в Крым?
Очень это же просто. Через... Подожди, это... что значит как продавать? Это ее не надо продавать. Она объяснена международным законодательством, в которое Украина соблюдает в соответствии с собственной же конституцией. Все заботы и все обязанности по обеспечению чем бы то ни было оккупированных территорий ложатся на плечи оккупанта. Все. Точка. Никаких. А вот если вдруг что-то, или если вдруг оккупант говорит, что без этого будет гуманитарная катастрофа, не обсуждаются. Очень просто. Не можешь содержать сам, прекращай быть оккупантом. Отдай хозяину, уходи, признай, скажи, ну не получилось. Я думал, что из меня получится хороший оккупант, а из меня получился дурной, плохой оккупант. Я вынужден придумывать какие-то дурацкие истории с международными трибуналами, вынужден ныть в Твиттере, вынужден рассказывать о том, что ах, ох, извините, я такой оккупант, что я даже собственных оккупированных же мною людей не могу водой накормить. Ну уходи, ну в конце концов, признайся, что ты дурак, имей смелость признать свои собственные ошибки.
Ну, ты же понимаешь, это же вообще любопытная история. Крым для России и для российского руководства, это аннексия Крыма, это была история не про рациональное решение.
Абсолютно.
Это была история про эмоциональное решение. Я, мне кажется, уже говорил в этой студии, что, знаешь, Крым для России, это вот как Толкиновское кольцо всевластия. То есть... Ты же помнишь, персонаж, которому это кольцо всевластия попадало в руки в трилогии Толкина, он никогда не мог добровольно с ним расстаться. Но при этом, чем дольше ты это кольцо носишь, тем больше она превращает тебя в чудовище, в какого-нибудь горлума. Вот примерно это происходит с современной Россией. С тех пор, как она украла украинский Крым, тем больше вот она в своей публичной... публичных заявлениях, в публичных действиях и так далее, тем больше оно начинает походить на некое чудовище.
Еще интересно, вот ты сейчас рассказал о том, что это нерациональное совершенно решение было. Никто не понимал, что будет дальше. Я сейчас читаю книжку о там, нацистской пропаганде. Там, помимо прочего, есть история о том, что с 30-х годов, соответственно, 20 века нацистская пропаганда представляла татар, народ татарский, как нечто ужасное, кошмарное. Рассказывала о том, что вот большевики — это вот потомки татар. Что... И вообще представляла этот народ как что-то вот самое отсталое, что только можно представить себе. А потом, когда уже дошло до вторжения в СССР, и стало понятно, что нужно искать союзников, в том числе среди народов Поволжья, как раз на 180 градусов повернулась пропаганда. Это вот о том, что ну, совсем не думали наперед. И начали рассказывать о том, что вот татары это на самом деле это потомки, там, завоеватели, это прекрасные, близкие нам по духу и чуть ли не по крови люди. Начали выдумывать новую историю для татар и их дружбы с немцами, с готами, с кем угодно. То есть вот до того доходило. И вот сейчас, собственно говоря, похоже, вот эти вскрики в Твиттере, вскрики в Фейсбуке, которые сначала были, да не нужна нам эта вода, залейтесь сами. А теперь совсем наоборот.
Я помню, очень любопытно было следить за эволюцией российской риторики на российских телевизионных ток-шоу. В какой-то момент, когда они обсуждали, например, начало Второй мировой войны, сентябрьские события, некоторые российские околокремлевские политологи, они договорились до того, что Польша сама виновата в том, что Германия на нее напала.
Так это, по-моему, один из основных до сих пор мифов раскручиваемых.
Потому что, мол, Берлин требовал от Польши так мало. Он требовал транспортный коридор там в Данциг, он требовал соблюдать права... В Данциг, да, он требовал соблюдать права германоязычных там жителей Польши и так далее. А Польша вот встала в позу, и у Берлина не было просто другого выбора, кроме как, соответственно, Польше ответить разбомбить военным образом. Да. И это классическая история про то, что вот для того, чтобы оправдать аннексию Крыма, российские спикеры...
Даже Гитлера запишет себе в единомышленники.
Они начинают, да, переписывать в том числе вот такие очевидные оценки того, что происходило в начале Второй мировой войны. Удивительная история про двойные стандарты.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
А у нас, Павел, с тобой с пятницы дело не законченное, потому что наши с тобой редакторы проанонсировали обсуждение, что мы с тобой будем обсуждать, сообщили всем, что мы будем обсуждать интервью Андрея Богдана. Но я вот честно могу тебе сказать, я ни на неделю не добрался, ни на выходных не набрался. Ты во время своих вот этих аморальных твоих похождений, которыми ты хвастался в начале программы, хоть одним глазом смог посмотреть на что там Андрей Богдан
рассказал? Я прочел этот текстовый вариант, не хватило.
Подожди, если он так 3,5 видео, то текстового сколько это? Первый том «Мертвых душ», но честно, я пытаюсь себе представить, сколько там текста это было.
Ну, на самом деле, действительно, Андрей Богдан вот на правах экса, человека, который уже не имеет отношения к власти, но при этом обладает многочисленными инсайдами, судя по всему, счел себя свободным от обязательств перед Владимиром Зеленским и вышел на интервью с Дмитрием Гордоном и рассказал там огромное количество вещей, которые, безусловно, претендуют на то, чтобы быть яркими информационными поводами.
Давай так. Давай ты мне скажи, что самое, с твоей точки зрения, запоминающееся или, может быть, что самое сенсационное из того, что господин Богдан успел рассказать?
Первое. Он заявил, что операция с вагнеровцами, которую готовили украинские спецслужбы и которая была сорвана, по данным многих наших коллег, благодаря целенаправленному сливу из офиса президента, из президентского окружения, из-за чего, соответственно, российские боевики не попали в руки украинского правосудия. По мнению Андрея Богдана, по данным, по его словам, такая операция действительно готовилась.
Извини, что я тебя перебиваю, давай просто поймем. А откуда Андрей Богдан, не будучи больше государственным чиновником, не имея уже достаточно давно отношения к государственной тайне и вряд ли имея теперь какой-то прямой выход на тех людей, которые занимаются серьезными спецоперациями, мог об этом узнать. То есть тот факт, что Андрей Богдан об этом узнал, свидетельствует о том, что там, наверное, не один крот, а целая ферма кротовая где-то там либо в верхушке силовых органов, либо еще где-то рядом с верхушкой силовых органов живет.
Ну, этот же вопрос, на самом деле, откуда у Андрея Богдана информация, сразу после выхода его интервью заинтересовал и украинских правоохранителей. Они вызывали его на допрос, он сегодня сходил на допрос. Правда, на допросе он уклончиво сказал, что информация об этом у него из публикаций СМИ.
Отлично. Это вот про тумбочку, где деньги, да, жена кладет, вот оттуда беру. Вот та же самая история.
Ну, или просто Андрей Богдан решил не раскрывать свои источники, которые, возможно, у него целиком полностью могли сохраниться с момента его работы в офисе президента, с момента того, когда он возглавлял офис президента. Среди прочего, он, кроме того, заявил в своем интервью о том, что сейчас происходит такая кадровая тенденция, что всех проевропейски настроенных людей из окружения украинского президента потихонечку оттуда выдавливают, заменяя на, соответственно, людей с иными взглядами.
Тоже мне сенсация. Он тоже об этом из медиа узнал? Тоже прочитал где-то, я не знаю? Но это же и так очевидно. Мы и так это наблюдаем. Мы видим там, я не знаю, что Ирина Венедиктова, что ли, человек проевропейских взглядов? Ну, не вижу в этом ничего сенсационного, не вижу в этом что-то такого, что можно было бы сказать: «Ах, открыл нам глаза! Спасибо большое, Андрей Богдан, за то, что теперь мы узнали о том, что проевропейских людей выгоняют».
Среди прочего, он заявил о том, что Владимир Зеленский находится вот в состоянии такой вот теплой ванны, когда он изолирован от любых других информационных потоков, кроме тех, что ему целенаправленно поставляют. И, понимаешь, вот...
А кто поставляет?
Мы Андрей понимаем? Богдан вот впрямую не говорит, но, судя по всему, понятно, что целит он в человека, который стал его преемником на должности главы офиса президента. Такое впечатление создается из прочитанного интервью, что Андрей Богдан, собственно, ощущает досаду от того, что он проиграл кулуарную схватку за доступ к ушам, к президентским ушам Андрею Ермаку, и все это интервью, оно вот как бы такая вот себе медиа-ответочка.
То есть главный смысл всего этого 3,5-часового действа рассказать о том, что я-то был хороший, а ты на кого меня променял? Я правильно понимаю? Или что-то все-таки было еще какое-то наполнение?
Я думаю, что это одна из мотиваций, которая Андреем Богданом двигала. Я просто напомню, что ему сожгли два автомобиля. один Тесла, а второй, соответственно, какая-то маленькая небольшая Шкода, которая вообще нигде особенно не светилась, но он говорит, что вот в один день это все произошло, два поджога, что означает такое вот себе посылание ему сигнала со стороны, как он предполагает, действующей власти.
То есть дошли до каких-то там совсем уж гопнических методов машины поджигать? Ну,
машины поджигают давно. Вспомни, как сожгли машину Егору Фирсову, бывшему уже исполняющему главы государственной там экологической инспекции. Точно так же, как, например, сжигали авто не только Андрею Богдану и Геа Леросу, человеку, который критиковал Андрея Ермака и Владимира Зеленского. Точно такая же судьба постигла их индивидуальные средства передвижения.
Мы тут, да, обсуждали.
А что ты решишь покупать авто, подумай,
я
может,
когда...
не стоит.
Мы обсуждали, как раз подумал, что я-то езжу на Убершаттле. Если сожгут Убершаттл, на котором я езжу, на маршрутка такая, которая здесь по Киеву катается, то, наверное, не только мне будет тяжело. Поэтому... Плюс ко всему, он же всегда разный Убершаттл за мной приезжает.
Ну, то есть ты как минимум в безопасности. Но действительно, на самом деле, интервью Андрея Богдана, оно вот примечательно тем, что на самом деле человек, который занимает кресло главы президентского офиса, его функционал очень-очень странен и непонятен. То есть, по идее, как бы подразумевается, что глава президентского офиса — это человек, который чуть ли не должен следить за, условно говоря, канцелярией, да, заправлять бумагу.
Для этого есть другой человек. Мы это как-то обсуждали в эфире. Для этого есть другой человек. А вот для чего нужен, собственно, глава офиса президента? Давай вот сразу после того, как выдохнем.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Итак, глава офиса президента.
Да, глава офиса президента.
Ты перепутал. Он не занимается канцелярией, для этого есть другой человек, для этого есть, я так понимаю, завхоз. Но я отмечу, что вот с точки зрения законодательства глава офиса президента тоже, в общем-то, не ахти какой чиновник. Почему? Потому что, ну вот, например, вся его компетенция, все то, чем он должен и обязан заниматься, описывается указом, положением об офисе президента. И там есть несколько пунктов, вот совсем действительно несколько пунктов, они, в общем-то, достаточно общие. Например, он должен приносить на подпись указы и распоряжения. Например, он должен следить за тем, как эти указы и распоряжения исполняются. И он должен руководить своим аппаратом, в который входит его заместитель, какие-то еще сотрудники и пресс-секретарь. Какая-то такая его... не знаю, существенная государственная роль нигде не прописана. Он не какой-нибудь там серый кардинал, согласно законодательству. Он не какой-нибудь тайный советник. Он не тот человек, который может в каких-то экстренных ситуациях замещать президента или там выполнять какие-то частично функции главы государства. Совсем нет.
Да, но одновременно мы же видим, как... Андрей Ермак на самом деле ведет себя в публичной политике. В значительной степени порой создается ощущение, что это он глава МИДа, глава украинской дипломатии, человек, который летает на переговоры с мировыми лидерами и так далее, и так далее. И очень у многих возникает вопрос, собственно, а в какой момент, что мы упустили, в какой момент, собственно, Андрей Ермак стал носителем тех полномочий, которые, ну, прежде, быть может, не предусматривались украинским законодательством за главой этой организации.
Но ведь если ты вспомнишь, совсем недавно об Андрее Богдане тоже говорили, тоже удивлялись, а почему это вдруг Богдан чуть едва ли не чаще, чем президент, появляется на экране, едва ли не активнее, чем президент, общается с прессой и вообще слишком много себе позволяет.
Понимаешь, просто какой вопрос, например, возникает у меня? Безусловно, украинская политика, она никогда не могла похвастаться той монолитностью, которая есть, например, в авторитарных странах, где все целиком
ну
и полностью, и слава богу. Но при этом, безусловно, в украинской политике, особенно начиная там с прошлого года, огромное количество ответственности замыкается персонально на президента, потому что у президента есть свое монобольшинство, он не вынужден создавать коалиции с другими парламентскими партиями, и в этом смысле вся ответственность за все происходящее ложится непосредственно на Владимира Зеленского, потому что он выбирает человека, который будет возглавлять Генпрокуратуру, он выбирает, оставляет на своей должности министра внутренних дел Арсена Авакова или не оставлять, и так далее, и так далее, и так далее. Но одновременно мы видим постоянно рядом с ним человека по имени Андрей Ермак. И возникает вопрос, а где, собственно, в кадровых назначениях, в политических решениях заканчивается Владимир Зеленский и начинается Андрей Ермак?
Причем Андрей Ермак — это не тот человек, за которого голосовали.
Да, он не выбирался.
Он не выбирался, он не выставлял свою кандидатуру. И до прихода Владимира Зеленского на Банковую, до победы сначала его, а потом его команды, вообще мало кто знал о том, кто такой Андрей Ермак. И сейчас, естественно, мало кто понимает, за что, за какие заслуги ему предоставляются столь большие полномочия. Более того, до конца даже никто не понимает, что же за полномочия представлены сейчас Андрею Ермаку. Вот ты понимаешь, где заканчиваются его полномочия? Ну, то есть, насколько далеко он может принимать, заходить на территорию президента, какие у него, там, не знаю, какие решения он еще может принимать, а какие уже могут быть только в компетенции президента. Я, например, не понимаю, не знаю.
Андрей Богдан, например, пишет, что нынешняя проблема коммуникации с главой государства заключается в том, что без санкций нынешнего главы офиса президента Андрея Ермака к Зеленскому просто не доберешься. То есть, по сути, это человек, который выполняет роль такого хранителя ключей.
Я хочу тебе сказать, что вот с момента появления такой должности глава администрации, а потом глава офиса президента, фактически это была одна из основных задач, как я выяснял, у знающих людей, в том числе у тех людей, которые работали, если не в администрации кого-то из бывших президентов, то, по крайней мере, близко к этой администрации. Это всегда была ключевая обязанность — понимать и определять, кого можно пускать к президенту, кого не стоит пускать к президенту, а кого стоит помурыжить какое-то время, подождать, прежде чем пустить. То есть, ну, фактически он такой привратник, это так было всегда с 91 года.
Отчасти да, но с другой стороны возникает ситуация, потому что мы видим, я повторюсь, как международные переговоры, там, я не знаю, там, с европейскими лидерами — Андрей Ермак, переговоры с русскими в рамках трехсторонней контактной группы — Андрей Ермак, переговоры там с Козаком по поводу выборов на оккупированной части Донбасса — Андрей Ермак. И в этот момент получается очень странная история, я повторюсь. То есть у нас есть, с одной стороны, президент, за которого голосовали там избиратели, какая-то часть избирателей, соответственно, отдавала ему голоса. И есть его назначенец, который является именно назначенцем, полномочия которого, с одной стороны, бесконечно резиновые, бесконечно неартикулированные. И, повторюсь, вопрос остается прежним. Где заканчивается Владимир Зеленский, начинается Андрей Ермак? Где заканчивается Андрей Ермак, начинается Владимир Зеленский?
Выдохни немножко.
Выдох.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Я завжди полагав, що існує некий терористичний інтернаціонал, когда люди, которые борются с какими-то государственными институтами, вот они в силу просто общности судьбы обречены друг с другом дружить. Но Юра мне вот накануне эфира сказал, что все обстоит совершенно иначе.
Как-то иначе. Есть, во-первых, существует террористический интернационал. И, например, где-нибудь в джунглях Колумбии какие-нибудь фарковцы, они с удовольствием читают книги, которые были написаны, например, там, я не знаю, какими-нибудь ливийскими диссидентами, какими-нибудь людьми, которые вдохновлялись арабскими или какими-нибудь другими африканскими движениями. Кстати, отличное чтение. Я могу порекомендовать в качестве такого чтения, например, мемуары Нестора Ивановича Махно. Там есть у него отличный момент. Они для людей, которые не интересуются такой тематикой, скучноваты, а так, в принципе, он опускает много подробностей. Например, там вот, раздобыв где-то гранат, пишет Нестор Иванович. Ну, то есть, какие-то такие интересные моменты он опускает. Но так в
целом... Бог послал нам пулемет.
Вот примерно так, да. В целом, оно достаточно интересное чтение. Я замечу, что вот, например, у ирландцев и у палестинцев есть давняя взаимная симпатия к друг другу. И где-нибудь в городе Дерри, который англичане и вообще британцы называют Лондон-Дерри, есть много разных граффити и плакатов, сообщающих о солидарности, например, с сектором Газа или западным берегом реки Иордан. А в свою очередь где-нибудь в Вифлееме есть немало граффити, например, напротив отеля, который построил знаменитый Бэнкси, который поддерживает Ирландскую республиканскую армию, призывает к отторжению 6 северных ирландских графств от Великобритании, присоединению к Республике Ирландии и так далее. То есть вот такое взаимопонимание давно себе существует.
Но при этом есть же исключения. Ты же рассказывал о том, что есть исключения на самом деле. Я так понимаю, что у нас даже в анонсе это сегодня вынесено. Поэтому давай рассказывай.
Подожди, у нас как раз не об исключении. У нас как раз об истории о том, что, как выяснилось, по крайней мере, как свидетельствуют некоторые утечки, с которыми ознакомились британские журналисты, так называемая новая ирландская республиканская армия, продолжательница дела ирландской республиканской армии, настоящей ирландской республиканской армии, временной ирландской республиканской армии и куча других организаций, в названии которых есть ирландская республиканская армия. Так вот, эта самая новая ирландская республиканская армия очень вероятно сотрудничает с Хизбаллой ливанской, причем не просто сотрудничает, а получает от Хизбаллы деньги, оружие, взрывчатку и даже какие-то там минометы. Я замечу, что не в первый раз и явно не в последний раз британские спецслужбы и британская полиция сообщают о сотрудничестве ирландских сепаратистов с ближневосточными группировками. В первый раз еще в 70-е годы об этом заговорили, или 80-е, ну, в общем, давно, достаточно давно, тогда еще не было новой ИРА, тогда была временная ирландская республиканская армия. И, кстати, ну, например, Муаммар Каддафи, небезызвестный, поддерживал ирландское движение сепаратистское. И были какие-то свидетельства того, что и Хизбалла тогда поддерживала ирландских сепаратистов, и Хизбалла передавала им в 80-е уже годы деньги. И более того, есть даже свидетельство о том, что вроде бы как те технологии, которые использовались на Ближнем Востоке для противостояния, в Ираке, для противостояния как раз международной коалиции, потом технологии, например, удаленного подрыва бомб. И эту технологию вроде бы как Хизбалла передала ирландцам.
Слушай, но ведь, насколько я помню, человек, который следил за всем происходящим довольно-таки вскользь, в значительной степени острота противостояния в Ирландии, она была снята еще достаточное количество времени назад. И говорили о том, что основные противоречия преодолены, основные точки над «ё» расставлены. Почему же это все пошло на очередной виток?
А Брексит случился. Я могу тебе сказать, что, собственно, вот эта вот история с Ирландией, Северной Ирландией, 6 северных графств острова Ирландия входят в состав Соединенного Королевства, а остальные южные, они образуют независимое государство, которое называется Республика Ирландия. С середины 40-х годов или с конца 40-х годов они независимы, Лондон ими не управляет, это республика, они избирают собственный парламент, собственное правительство, никак к Лондону никакого отношения не имеет. Но вот была нерешенная проблема Северной Ирландии. Ее решили тогда, когда, отчасти решили тогда, когда и Республика Ирландия, и Соединенное Королевство оказались вместе в Евросоюзе. Там граница такая очень условная, фантомная сейчас. Никто толком не проверяет. Ты можешь узнать, что ты оказался, скажем, выехав из Северной Ирландии, оказался в Республике Ирландия, тогда, когда заедешь на заправку, обнаружишь, что там цены не в фунтах стерлингов, а в евро, и наоборот. Так вот, выход Великобритании из Евросоюза, этот самый Brexit, грозит тем, что вновь появится граница. И уже, собственно, эта самая новая ИРА, она объявила о себе, о том, что она намерена с этим появлением границы бороться, бороться несколькими поджогами и взрывами автомобилей, в которых, к счастью, никто не пострадал. Но, тем не менее, эти взрывы и поджоги заставили британскую полицию, британские спецслужбы активизировать свою работу в направлении поисков и поимки сепаратистов, этих самых республиканцев и так далее. И вот был внедрен некий крот, который долгое время работал. В конце августа при помощи этого крота были арестованы несколько человек, имеющих отношение к новой ирландской республиканской армии. И вот тогда же всплыла эта информация о возможном сотрудничестве. Но правда, сами республиканцы говорят, что это все фейки, потому что есть только какие-то перехваченные письма, прослушанные разговоры, но нет ни одного патрона, который можно было бы проследить, как тот патрон, который приехал откуда-нибудь из Ливана, из Сирии или из Ирана, и вот и от Хизбаллы до куда-нибудь, до, не знаю, до Лондон-Дерри, или в Шотландии многие оказались сепаратисты ирландские, оказывается, что они в Эдинбурге и в других шотландских городах базируются.
Ну, знаешь, это же классическая история, вот опять же ты говоришь там о Хизбалле, об Иране, которая знакома нам по истории 20 века, когда для того, чтобы победить в войне, некоторые государства используют не тактику, там, я не знаю, традиционных окопных войн в стиле Первой мировой, а историю про диверсионные операции, когда, условно говоря, вооружают каких-то сепаратистов, спонсируют какие-то очаги напряжения в тылу своего соперника, как, например, это делает Тегеран. Но, тем не менее, получила на прошлой неделе еще один важный виток, еще одну важную итерацию. История про, я так понимаю, появление такой большой антииранской коалиции из арабских государств, которые вот признали Израиль. Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения. Есть что добавить?
Ты знаешь, на самом деле это был ожидаемый шаг, и Дональд Трамп об этом говорил. Более того, несколько лет назад Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, он даже был в Бахрейне с визитом. Просто я так понимаю, что Бахрейн не торопился, боялся выглядеть белой вороной, не торопился с первым признавать, вот на нынешнем историческом этапе, первым из арабских государств признавать Израиль и налаживать с ним экономические связи. Вот после того, и дипломатически, после того, как это сделали Объединенные Арабские Эмираты, вполне логично, что на этот шаг пошел и Бахрейн. Но, правда, нам Трамп и его зять обещают, что это не последнее, что будут еще государства, которые будут признавать Израиль и налаживать с ним связи. Вот будем наблюдать, интересно посмотреть, кто же это будет уже из следующих арабских государств.
Это все? Нет, это не все.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Несколько минут назад начались в Сочи переговоры. Это само по себе, конечно, удивительная история. Переговоры двух. Ну, давай честно будем говорить. Ну, у нас с тобой такая программа, где мы можем не ходить вокруг да около. Переговоры двух нездоровых маньяков начались в Сочи несколько минут назад. С одной стороны, приехавший лебезить перед Путиным Александр Лукашенко, с другой стороны, строящий из себя какого-то там лидера, там, я не знаю, движения неприсоединения, да, как это было в 80-е, в 70-е годы, человека, который думает, что он выдумал какую-то альтернативу демократии и либерализму, Владимира Путина. Один приехал продавать остатки, собственно говоря, суверенитета своей страны в обмен на поддержку, в обмен на удержание его, на помощь в удержании им кресла, а второй, соответственно, будет сбивать цену, объяснять ему, что ты и так слишком много должен, и, собственно, пытаться как можно больше суверенитета урвать, вытащить из рук Александра Лукашенко.
Ты знаешь, ты вспомнил про Владимира Путина, а я часто думаю о том, что в какой ловушке
Я часто думаю о Путине.
Ну, приходится, знаешь, но я часто думаю о том, в какой ловушке оказался российский либерал. Вот я объясню. Вот мое представление о России как о стране, Ну, это, знаешь, это история про недораспавшуюся империю. С одной стороны, Россия больше, чем национальное государство. С другой стороны, Россия меньше, чем империя. И вот нынешний ее этап существования — это решение вопроса о том, куда качнется маятник.
Или дальше идти в сторону национального государства, да, и нормальной европейской ориентации, нормальной демократической, построения нормального демократического общества, или попытка вернуть 17 век с хоругвями, царем-самодержцем.
Самое главное, что с одной стороны это история про приращение территорий, про окружение себя такими государствами, лимитрофами, которые являются буфером между тобой и соседней империей, да, попытка превращения в этот государство лимитроф Украины, Беларуси и других-других соседних стран, либо это история про демократизацию, но проблема в том, что, понимаешь, демократизация, она в империи всегда сопровождается центробежностью. То есть, условно говоря, любой либерал Либералович, который метит в кресло Владимира Владимировича, он обречен оказаться, знаешь, как тот былинный богатырь перед камерой, перед камнем, на котором выбита вот как раз-таки надпись.
Прямо пойдешь через камень кувыркнешься.
Да, налево пойдешь, условно говоря. Станешь Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который будет вводить гласность, перестройку, демократизацию, но при этом национальные окраины, соответственно, вновь проникнутся какими-то центробежными настроениями и так далее. И либо направо пойдешь и станешь новой реинкарнацией того самого Владимира Владимировича. То есть классическая история, что победивший дракона сам становится драконом. И это ведь на самом деле любопытная, вот как мне кажется, дилемма для любого в России политика, который стремится занять место президента. Либо он побеждает, соответственно, Путина, и при этом сам становится Путиным, который связывает Российскую Федерацию воедино под названием арматура, ну, при помощи арматуры под названием духовные скрепы и так далее, и так далее. Либо он действительно вводит демократию, действительно наделяет регионы полномочиями, и тогда мы наблюдаем, как Российская Федерация начинает расползаться
по
домам.
Ты прям любитель такой малонаучной фантастики, насколько я понимаю. Ты сегодня уже вспоминал «Властелина колец», а теперь вдруг рассказываешь о каких-то там либералах, о какой-то альтернативе путинской системе. Где ты этих либералов видел? Где ты эту альтернативу...
Послушай, они могут быть сферические в вакууме.
В том-то и дело,
да. Я просто говорю о том, что возможно ли у нынешней Российской Федерации другая ткань повседневного существования, кроме как имперская. Мне кажется, что любая попытка как бы действительно погрузить современную территорию Российской Федерации в пространство демократии закончится тем, что, что часть территорий просто решат, что вот, наверное, им нет смысла и дальше оставаться внутри этого государственного образования.
Ну, слушай, если страна сама называет себя федерацией, если так или иначе там есть субъекты, у которых есть собственная конституция, есть субъекты, у которых есть собственный, кстати, вот государствообразующий народ, как, например, у Татарстана, который в 90-е годы объявил себя государством, добровольно присоединившимся к Российской Федерации, то что в этом плохого? Это не давным-давно не унитарное государство. С окончания царских времен перестало быть унитарным государством. Да, все к тому и должно идти, к тому. И есть огромное количество народов на национальных окраинах. Те же чеченцы, которые совсем не горят желанием жить в подчиненном положении, которым совсем не нравится отношение к ним как к каким-то недогражданам, каким-то не совсем полноценным гражданам, которых на каждом углу, там, я не знаю, щемят менты, требуют им показать паспорт, прописку и так далее. Ну, так же не может вечно продолжаться. Рано или поздно каждый должен будет уйти в свой угол и жить типа, своим умом, своей совестью.
Ну, тогда это история про то, что мы наблюдаем классические муки империи. Знаешь, в этом смысле тот факт, что Россия вторгается на территории других государств, это же он очень четко напоминает тот путь, через который проходили другие империи в тот момент, когда они переставали быть империями. Например, условно говоря, имперский рессентимент французов, он в значительной степени закончился после поражения французской армии при Дьен-Бьен-Фу, когда они пытались отвоевать французские Индокитай, Вьетнам, по большому счету, и Франция переставала быть империей только вот в результате череды поражений в попытке удержать свои собственные колонии. И просто Россия в этом смысле это, ну, чуть-чуть задержавшаяся империя, и попытки Владимира Путина ее удержать, это попытки, ну, выглядят как попытки обмануть естественный исторический ход вещей.
Если ты помнишь, что, собственно, и Александр Лукашенко, и очень многие из его окружения говорили уже после того, как протесты вошли в силу, говорили о том, что вы же останетесь без работы, вы же останетесь без денег, прекратите немедленно, нужно работать. Он себя представлял, Лукашенко, имею в виду, как такого человека труда, называл протестующих бездельниками, рассказывал о том, что они умрут с голода и вообще нужно возвращаться как можно скорее к работе. И одна из тактик как раз протеста была массовые забастовки, массовый невыход на работу. Так вот, выяснилось, что никто-то с голоду не умрет, никто не будет побираться, потому что, вот как выяснилось сегодня, больше 6 миллионов долларов собрали разные фонды помощи как раз протестующим белорусам. Больше 6 миллионов долларов для страны, средняя зарплата в которой около 500 долларов, это очень хороший показатель.
Ну, я на самом деле, это классическая история про то, что ты видишь, как маленький рыцарь бьется с большим гегемоном, как маленький рыцарь бьется с большим драконом. Просто мне кажется, что вот проблема, ну, опять же, кто я такой, чтобы поучать жителей другой страны, как правильно им устраивать свою национально-освободительную революцию, но мне запомнилась одна фраза из социальных сетей, что белорусы доказали за эти несколько недель, что они готовы терпеть насилие и терпеть применение силы в отношении самих себя, протестующие белорусы, и что, возможно, больше шансов у протеста появится в тот момент, когда они будут готовы не только терпеть применение силы в отношении самих себя, но и быть готовыми к тому, чтобы применять силу по отношению к тем, кто им не люб.
Наблюдаем. Наблюдаем за нашими соседями, но продолжим уже завтра. Всего хорошего. Счастливо.
Подвижные стандарты.